Пасть зверя была широко раскрыта. В черных глазах отражался скудный свет факела, пробивавшийся сквозь черные парусиновые стены. Одни только зубы и шерсть медведя смутно белели во мраке черного зала. Из разверстой пасти вываливался ярко-красный язык. Под мохнатой головой мирно тикали эбеновые часы. Охваченный безотчетной яростью, Грозе стремительно вышел из черного помещения, прошагал через фиолетовое, остановился в белом зале и грозным голосом крикнул офицера, любого офицера. Сатир в длинной маске из папье-маше и с припиопическим конусом, торчащим из-под красного ремня, подбежал к нему на четырех копытах, подвязанных грубым башмаком. — Да, сэр? — Снимите эту чертову маску! — Есть, капитан! — откликнулся сатир, поднимая на лоб маску и оборачиваясь Томасом Фаром, грот-матросовым старшиной террора. Стоявшая поблизости китаянка с огромными грудями стянула маску вниз, явив взором круглую толстую физиономию Кока, мистера Дигла. Рядом с Диглом стояла гигантская крыса, которая припустила свою мерзкую личину достаточно низко, чтобы показать лицо лейтенанта Джеймса Уолтера Фейерхольма, сэра Ребуса. — Что, черт побери, все это значит? — проревел Кразье. При звуках его голоса разнообразные фантастические существа съежились и попятились к белым стенам. — Что именно, капитан? — спросил лейтенант Фейерхольм. — Вот это! Рявкнул Кразье широким взмахом обеих рук, указывая на белые стены, снасти такелажа над головой, факелы, на все сразу. — Ничего не значит, капитан, — ответил мистер Фар. — Это просто карнавал. Кразье всегда считал Фара надежным, здравомыслящим человеком и прекрасным гротматросовым старшиной. — Мистер Фар, вы участвовали в такелажных работах здесь? — резко осведомился он. — Да, капитан. А вы, лейтенант Фейерхольм, вы знали о медвежьей голове, выставленной столь диким и несуразным образом в последнем помещении? — Да, капитан, — ответил Фейерхольм. На длинном обветренном лице лейтенанта не отразилось ни малейшего страха перед гневом начальника экспедиции. — Я самолично застрелил медведя вчера вечером, если точнее двух медведей, самку и почти взрослого детеныша. Мы собираемся пожарить мясо между 11 и полуночью, устроить своего рода пиршество, сэр. Кразье буравил мужчин взглядом. Сердце у него бешено колотилось, в душе клокотал гнев, который и сейчас, подогретый недавно выпитым виски и сознанием, что в грядущие дни придется обходиться без спиртного, на суше частенько доводил его до рукоприкладства. Но здесь он должен соблюдать осторожность. Мистер Дигл. Наконец обратился он к жирной китаянке с огромными грудями. «Вы знаете, что печень белого медведя опасна для здоровья?» Двойной подбородок Дигла запрыгал, какие поддушечные груди под ним. «О, да, капитан, в печени этого полярного медведя содержится какая-то гадость, которую оттуда не вытравить, сколько ни жаль. К сегодняшнему пиршеству я не собираюсь готовить ни печень, ни легкие, капитан. Уверяю вас, только свежее мясо. Сотни фунтов свежего мяса, запеченного, прокопченного и прожаренного наилучшим образом, сэр. Голос подал лейтенант Фейерхольм. Люди сочли за доброе предзнаменование тот факт, что мы натолкнулись на двух медведей на льду и сумели убить их, капитан. Все с нетерпением ждут полночного пиршества. «Почему мне не доложили о медведях?» — осведомился Кразье. Офицер, грот-матросовый старшина и Кок переглянулись. Стоявшие поблизости птицы и феи тоже. «Мы убили самку и детеныша вчера поздно вечером, капитан», — наконец сказал Фейерхольм. «Полагаю, сообщение между кораблями сегодня осуществилось в одностороннем порядке. Люди с террора приходили, чтобы принять участие в подготовке к карнавалу, но посыльные с Эребуса не отправлялись. Прошу прощения, что не поставил вас в известность, сэр». Кразье знал, что повинен в данном упущении Фит-Джеймс, и знал, что все мужчины вокруг знают это. «Хорошо», — после долгой паузы промолвил он, — «продолжайте развлекаться». Но когда люди начали снова надевать маски, он добавил: «И молите Бога, чтобы часы сэра Джона остались в целости и сохранности». «Есть, капитан». Хором откликнулись все маски вокруг. Бросив последний, почти опасливый взгляд назад в сторону ужасного черного зала, в скобках,
повергшего Фрэнсиса Крозье в такой тяжелый приступ депрессии, какого он редко испытывал за 57 лет своей хронической меланхолии.
Он вышел из белого покоя в оранжевый, из оранжевого в зеленый, из зеленого в пурпурный, из пурпурного в синь, и из синего на открытый темный лед. Только выйдя из разноцветного парусинового лабиринта, Крозье почувствовал, что в состоянии дышать ровно. Фигуры в причудливых нарядах боязливо сторонили сердито насупленного капитана, когда он шагал к Эребусу и тепло укутанной фигуре, стоявшей наверху ледяного откоса. Капитан Фитт-Джеймс стоял в одиночестве у фальшборта, на самом верху ската. Он курил трубку.
— Добрый вечер, капитан Крозье.
— Добрый вечер, капитан Фитт-Джеймс. Вы заглядывали внутрь этого... Не найдя подходящего слова, Крозье махнул рукой в сторону шумного, озаренного светом факелов города из парусиновых стен и хитроумно натянутых снастей такелажа.
«Да, разумеется», — ответил Фитт-Джеймс. «Я бы сказал, люди проявили поразительную изобретательность».
На это Крозье было нечего сказать. «Теперь вопрос в том», — продолжал Фитт-Джеймс, — «пойдет ли весь этот многочасовой труд и вся эта изобретательность на пользу экспедиции? Или же сослужит службу дьяволу?» Крозье попытался заглянуть в глаза молодому офицеру, спрятанные под козырьком фуражки, поверх обмотанной шерстяным шарфом. Он не понимал, шутит Фитт-Джеймс или говорит серьезно.
«Кому принадлежала идея соорудить этот лабиринт?» — спросил Крозье.
«Разноцветные отсеки, черный зал». Фитт-Джеймс затянулся, отнял трубку от рта и хихикнул. Все это придумал молодой Ричард Эйлмор.
«Эйлмор?» —
повторил Крозье. «Имя он помнил, но человека едва ли».
«Ваш Стюарт?»
«Точно!» Крозье вспомнил щуплого мужчину с запавшими задумчивыми глазами, педантичными нотками в голосе и жидкими черными усами.
«Откуда, черт возьми, он взял все это?»
Эйлмор несколько лет жил в Соединенных Штатах, прежде чем вернуться домой в 44-м году и наняться на работу в службу географических исследований, — сказал Фитт-Джеймс. Его зубы легко постукивали по черенку трубки. Он утверждает, что в 42-м году, когда жил в Бостоне, у своего кузена, читал один дурацкий рассказ с описанием точно такого маскарада, с такими вот разноцветными залами. В дешевом журнальчике под названием «Грэмс Мэгзин», если мне не изменяет память. Эйлмор не помнит толком сюжет рассказа, но помнит, что речь там шла о странном бале-маскараде, который устраивал некий принц Просперо. И он абсолютно уверен, что залы там располагались именно в такой последовательности с ужасной черной комнатой в конце анфилиады. Крозье мог лишь потрясти головой.
«Фрэнсис», — продолжал Фитт-Джеймс, — «в течение 2 лет и 1 месяца при сэре Джонни спиртное на нашем корабле находилось под строгим запретом. Тем не менее, мне удалось тайно пронести на борт 3 бутылки прекрасного виски, подаренные мне отцом. У меня осталась 1 бутылка. Вы окажете мне честь, коли выпьете со мной сегодня. Люди начнут жарить мясо медведей, подстреленных вчера, только через 3 часа. Я разрешил нашему мистеру Уоллу и вашему мистеру Диглу установить на льду 2 печи из вельбота, чтобы разогревать блюда типа консервированных овощей или соорудить огромную жаровню в так называемом белом зале для приготовления собственного мяса. На худой конец мы хотя бы поедим свежего мяса впервые за 3 с лишним месяца. Вы согласны посидеть со мной за бутылкой виски в бывшей каюте сэра Джона, пока не настанет время праздничного ужина?» Крозье кивнул и последовал за Фитт-Джеймсом на корабль.